О погоде. От берегов Кольского полуострова к центру России смещается антициклон, и от центра до Коми осадков не ожидается, а на севере активизируется атлантический циклон, пришедший от Исландии. Он принесет осадки в северо-западные районы, порывистый ветер, а температура будет положительной. В Москве днем переменная облачность, без осадков, температура 2-4 тепла, по области 0-5, ветер восточный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем 6-8, временами дождь.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Вердикт по делу об убийстве вьетнамского студента. Цикл документальных фильмов, посвященных сокровищам Государственного исторического музея. Праздник молдавского крестьянина для одного.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, рубрику «В этот день в эфире «Свободы и истории Запада и Востока» — все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Я снова напомню главную тему утренней программы. В Москве цены на жилье за год выросли почти на 100%. Таковы данные риэлторского сообщества. В прогнозах на будущее мнения экспертов разделяются. Одни обещают стабилизацию цен в следующем году, а другие — продолжение их роста. Подробнее об этом, а также о роли в сложившейся ситуации национального проекта «Доступное жилье» вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы и в продолжении темы «Вопрос», с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям.
Знаете ли вы, сколько стоит ваша квартира? Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Сегодня, как ожидается, в городском суде Санкт-Петербурга присяжные вынесут вердикт по делу об убийстве вьетнамского студента политехнического университета Ву Ань Туана, убитого 2 года назад. С подробностями наш коллега Виктор Резунков.
Вьетнамский студент политехнического университета Ву Ань Туан был жестоко избит и получил многочисленные ножевые ранения 13 октября 2004 года около 10 часов вечера в самом центре Петербурга, на Петроградской стороне, на улице Льва Толстого. В тот же день он скончался в больнице. Всего по этому громкому делу проходит 14 человек, все несовершеннолетние. 25 октября государственный обвинитель объявил, что считает доказанной вину подсудимых по всем 5 вменяемым им эпизодам. Однако 9 обвиняемым из 14 предъявлено обвинение в разжигании межнациональной розни. Непосредственного участия в убийстве, по мнению государственного обвинителя, они не принимали. Сегодня, как ожидается, должен быть вынесен вердикт присяжных. Стороны процесса уже подготовили опросный лист. Присяжные должны будут ответить на вопросы о том, имело ли место групповое участие в преступлении, доказано ли, что именно эти лица участвовали в убийстве, виновны ли они и каждый из них, и, наконец, достойны ли они снисхождения. Однако петербургские правозащитники убеждены, что какой бы приговор обвиняемым сегодня не вынесли, ситуацию в Петербурге он не изменит. За 2 года после убийства студента Ву Ань Туана городские власти практически не остановили волну ксенофобии в Петербурге. В этом уверен координатор движения «Россия без расизма» Александр Винников.
Программа толерантности, которая внесена сейчас и будет, по идее, принята, с моей точки зрения, носит достаточно декларативный характер и также весьма слабо поддерживается финансово. Кроме того, целый ряд рекомендаций правозащитников, основанных на изучении процессов, происходящих в нашем городе, а также анализе судебных дел, практически не принимаются во внимание. Не создан совет экспертов, хотя мы неоднократно пытались сделать на разных уровнях, не внесены соответствующие поправки. В общем, практически, с моей точки зрения, никакой целенаправленный, последовательный, направленный результат деятельности в этом плане не ведется. И в этом отношении ситуация тревожная, потому что преступления на почве расовой ненависти, ксенофобии в городе растут.
Заявил координатор движения «Россия без расизма» Александр Винников. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
7:11 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро.
Новая газета выходит сегодня с подзаголовком «Аня. 9 дней». Сегодня исполняется 9 дней со дня гибели Анны Политковской. Новая публикует реакции российских журналистов на смерть Политковской, рассказывает о всех акциях, которые на минувшей неделе проходили в России и некоторых странах Западной Европы. На второй полосе газеты опубликовано мнение главного редактора газеты Дмитрия Муратова о словах президента России по случаю гибели журналистки. Газета также сообщает, что будет проводить собственное расследование этого громкого убийства. Прошу прощения. «Коммерсант» пишет сегодня на первой полосе, что фактически раскрыто громкое убийство первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова. Разобраться в преступлении так быстро удалось благодаря скупости человека, осуществлявшего связь между заказчиком и исполнителем убийства. Вместо того, чтобы расплатиться с киллерами, он решил избавиться от них и тем самым вынудил стрелков искать защиту у милиции. Из показаний обвиняемых в убийстве следует, что конфликт между господином Козловым и заказчиком развивался в течение последних 2 месяцев. Подробнее читайте в «Коммерсанте». Также издание сообщает сегодня, что Deutsche Bank ведет переговоры о выкупе долга и о приобретении контрольного пакета акций ЮКОСа. Если Deutsche Bank удастся эта операция, в его руках окажется судьба главного на сегодня корпоративного конфликта в экономике России – противостояние «Газпрома» и «Роснефти». Об этом пишет сегодня «Коммерсант». Ведомости сообщают на первой полосе, что Украина готова расплатиться с Россией за сохранение льготных цен на газ до конца года. За это она готова поспособствовать российским госкомпаниям в приватизации украинского авиапрома и энергетики. Москва пошла на переговоры, но настаивает, что украинская приватизация и цена на газ – вопросы все же самостоятельные. Также ведомости пишут, что иностранцы попросят сегодня российское правительство раскрыть карты. У правительства слишком много секретов в нефтегазовом секторе от зарубежных компаний, а новый закон, ограничивающий телерекламу, сделает ее недоступной для многих предприятий. Эти и другие претензии иностранцы намерены предъявить сегодня российским чиновникам на консультативном совете по иностранным инвестициям. Это материал свежих ведомостей. К международным темам. Естественно, издания сообщают сегодня о Северной Корее, публикация российской газеты. После многодневных напряженных переговоров Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, устанавливающую жесткие санкции в отношении КНДР в ответ на проведение Пхеньяном ядерного испытания. Работа над проектом резолюции и все перипетии вокруг ее принятия все эти дни оставались главной политической новостью в США. Внимание общественности было настолько велико, что ведущие американские телеканалы решили даже транслировать заключительное заседание членов Совбеза и голосование по резолюции в прямом эфире.
Спасибо. С обзором российской прессы Антон Желнов. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В России продолжаются акции памяти Анны Политковской. Сегодня траурные мероприятия пройдут в Чечне и Ингушетии. В Петербурге присяжные должны вынести вердикт по делу об убийстве вьетнамского студента в сентябре 2004 года. В Ираке за минувшие сутки в результате нападений и взрывов погибли более 70 человек. На Гавайских островах произошло сильное землетрясение. Сообщений о жертвах не поступало. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, подробно рассмотрят ситуацию в российском фехтовании с позиции олимпийских перспектив. Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. И продолжая спортивную тему, рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И свой выпуск новостей спорта Наталья в этот раз посвятит футболу российскому и европейскому.
Да, и Начну я с российского чемпионата. В нем в воскресенье двумя матчами завершился 22-й тур. Ростов дома обыграл Томь 2-1, а крылья Советов тоже на своем поле Шинник 2-0. Днем ранее ЦСКА в Москве выиграл у Рубина 2-1 и вернулся на первую строчку, набрав 45 очков. Прежний лидер Локомотив на своем поле уступил футбольному клубу Москва 0-1 и вместе со Спартаком, который взял верх над Зенитом 1-0, делит второе-третье места, уступая ЦСКА 2 очка. И очередные туры прошли в минувшие выходные в чемпионатах европейских стран. Три лидера английской премьер-лиги одержали в 8-м туре победы. Манчестер Юнайтед на выезде взял верх над Уиганом 3-1 и набрал 19 очков. Столько же в активе Челси, который тоже в гостях выиграл у Ридинга 1-0. По ходу этого матча получили травмы оба вратаря Челси Петр Чех и Карло Кудичини, и в добавленное время место в створе ворот занял капитан команды Джон Терри. Добавлю, что травма Чеха оказалась достаточно серьезной, и в воскресенье он перенес операцию на черепе. По сообщению врачей, операция прошла успешно, но о состоянии игрока комментариев они пока не дают. Третьим с 16 очками идет в английском чемпионате Портсмут, который нанес поражение Вестхэму 2-0. Оба лидера итальянской серии А в 6-м туре проиграли: Рома Реджини 0-1, а Палермо Аталанти 2-3. Этим воспользовался Интер, который взял верх над Катанией 2-1 и набрал 14 очков. С ними он занимает первое место. У Ромы и Палермо осталось по 12. Как и Интер, без поражений следует Милан, сыгравший в ничью с Сампдорией 1-1 и имеющий с учетом штрафов 4 очка. Во французском первенстве с 25 очками впереди Лион, одержавший победу над Сент-Этьеном 2-1. На второй позиции с отставанием на 5 очков Марсель, сыгравший в гостях в ничью с Лансом 1-1. И на третьем месте идет Нанси, у него после нулевой ничьей с Лиманом 16 очков. По-прежнему три власти в Бундеслиге Германии. По 13 очков имеет Вердер, крупно выигравший на поле Бохума 6-0. Бавария, которая одолела дома Герту 4-2. И Шальке 0-4, победивший в Гамбурге 2-1. В испанском чемпионате лидирует Барселона, которая в воскресенье на своем поле обыграла Севилью 3-1. У нее стало 16 очков. И на три меньше имеют Валенсия, потерпевшая первое поражение в сезоне от Сельты 2-3. И Атлетика, взявший верх над Рекреатива 2-1. В бельгийском городе Орхес проходит чемпионат мира по спортивной гимнастике. В воскресенье там завершилась квалификация у мужчин. Лучший результат в ней показала сборная Китая. За ней расположились команды Японии и России. Два россиянина также вышли в финал многоборья. Это Сергей Хорохордин и Максим Девятовский. На отдельных снарядах в финалах будут выступать Александр Сафошкин на кольцах и Николай Крюков на коне и перекладине. Финал мужского командного первенства пройдет во вторник, а сегодня стартует квалификация у женщин, которая продлится 2 дня. В воскресенье в Москве завершился теннисный турнир Кубок Кремля, в котором впервые за всю историю его проведения и мужской, и женский финалы были российскими. У женщины Анна Чеквитадзе выиграла у Надежды Петровой 6-4, 6-4. Это вторая победа Анны в WTA-туре, причем обе она одержала в этом сезоне. У мужчин второй раз обладателем почетного трофея стал Николай Давыденко. В финале Николай, первой ракеткой этих соревнований, взял верх над Маратом Сафиным 6-4, 5-7, 6-4. Свой первый успех в Москве Давыденко праздновал 2 года назад. В российской хоккейной суперлиге вчера состоялась одна встреча, в которой «Химик» обыграл «Динамо» 4-2 и вышел на второе место в чемпионате, набрав 31 очко. Столько же имеет «Сибирь», и от лидера «Акбарса» эти команды пока отстают на 7 очков.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
Завтра, 17 октября, на телеканале «Культура» начинается показ сериала «Вещественное доказательство». Это цикл документальных фильмов, посвященных сокровищам Государственного исторического музея, рассказывает Лиля Пальвелева.
Словосочетание «вещественное доказательство» из лексикона следователей. Причем же здесь музей? Дело в том, что в каждом из 8 получасовых фильмов, снятых телекомпанией АБТВ, проводится свое расследование исторических событий, в котором вещественным доказательством является тот или иной экспонат. Сериал снят при деятельном участии сотрудников исторического музея. Слово его генеральному директору Александру Шкурко.
Мне это показалось очень заманчивым. Создание такого цикла передач, которая бы была не просто некими репортажами, некими формами просветительских занятий из залов музея, а которая бы отвечала, наверное, вот современным посылкам, когда именно занимательность и сам интерес, который возбуждается, он делается методами, близкими к всякого рода детективным формам организации сюжета. Поэтому вот эта посылка пойти от вещи как свидетеля бытования в каком-то определенном человеческом кругу, от этого круга к тем событиям, в которые были вовлечены эти люди, конкретные персонажи истории, а затем выйти так или иначе и на какое-то определенное отношение к эпохе, мне показалось, что это очень важно сегодня. И это инструмент, который может работать.
Среди предметов, о которых идет речь в сериале, привезенный из Голландии гигантский глобус Петра I, портрет русского дипломата, отправленного Иваном Грозным в Англию, написанное специально для интерьеров исторического музея полотно Семирадского «Похороны Руса» и чугунная могильная плита, установленная когда-то над захоронением мятежных стрельцов. Все эти вещи позволяют авторам сериала путешествовать не только во времени, но и в пространстве. Музейные залы органично расширяются за счет съемок в разных городах и странах. Экспонаты перестают быть молчащими, малопонятными для непосвященных. Жаль только, что увидят фильмы в основном дети, вернувшиеся из школы, и пенсионеры. Время показа 14:30, каждый вторник. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
7:23 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Утреннюю программу продолжит наша традиционная рубрика «Русский политический интернет». Борьба с иностранным в России. Такова тема очередной публикации, которую представит наш коллега Александр Гостев.
У нынешней антизападной истерии существует вполне отчетливый деловой аспект. Так начинается редакционный комментарий интернет-сайта «Газета.ру» под заголовком «Скандал лоббисту в помощь».
Борьба с иностранным в России набирает обороты, распространяясь вширь и вглубь. Впереди, как всегда, задорная молодежь. Движение «Наши» с 12 октября приступило к кампании по дедоларизации России. Уже в четверг активисты движения проводили пикеты в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, кляня, на чем свет стоит денежную единицу США, и призывая граждан отказаться от нее в пользу российского рубля. Компания обещает быть долгосрочной. Нашисты собираются выставлять пикеты у обменных пунктов всюду, где есть отделение движения. Предполагается, видимо, что это поспособствует сознательности граждан, и они отвергнут используемые для финансирования кампании в Ираке доллары ради гораздо более благонамеренной отечественной валюты. Насколько вид околачивающихся около обменных пунктов молодых людей повысит авторитет российского рубля и самого движения «Наши», вопрос пока открытый. На части граждан гонениям подвергаются только американские доллары, евро и британские фунты, а также их покупатели пока в безопасности. Правда, развитие благотворной темы борьбы с засилием иностранного может привести наших на тропу войны с американской одеждой, а их предшественники несколько десятков лет назад и джинсы резали, и с чуждой музыкой, и всеми прочими чуждыми нашему укладу вещами. Опыт комсомольских и оперативных отрядов не просто легко вспомнить, но и достаточно несложно вплести в современную жизнь.
Антизападная и прежде всего антиамериканская пропаганда, по мнению редакции сайта «Газета.ру», полезна власти как один из инструментов консолидации общества вокруг себя. Практика, однако, показывает, что во всякой большой политической игре Кремля можно найти и вполне отчетливые бизнес-интересы.
Настоящий предмет интереса – рынки, но только не те, что должны быть очищены по указанию президента от перекупщиков с юга, а те, что предстоит оборонить от гостей с запада. В то время как активисты движения «Наши» терроризировали посетителей московских пунктов обмена валюты, председатель счетной палаты Сергей Степашин рассуждал о невозможности допущения иностранных аудиторских фирм к проверке российского бюджета. В качестве доводов фигурировали как история ССРП на Сахалине, так и приватизация начала 90-х годов. Дела давно минувших дней были помянуты, очевидно, для красоты бюрократического слога. А вот про аудиторов и СРП – это вполне злободневные вопросы. Российская власть не заинтересована в бесконтрольном появлении на отечественных рынках иностранных игроков. Не только из-за соображений национальной безопасности, подобные вопросы можно урегулировать без драконовских ограничений, или желания поддержать национального производителя товаров и услуг. Одним протекционизмом тут делу не помочь. А от того, что на каждом закрытом или полузакрытом рынке существуют свои вполне конкретные интересы. Можно вспомнить для примера гонения на подержанные иномарки, инициированные якобы ради поддержки отечественных автогигантов.
По мнению редактора отдела комментариев газеты.ру Глеба Черкасова, движение «Наши» и Сергей Степашин невольно создают дымовую завесу для энергичных лоббистов-отраслевиков в их переговорах с теми самыми иностранцами, которых клянут на площадях из телеэкрана.
Антиамериканская истерия, разжигаемая рядом молодежных движений и находящая определенный отклик в обществе, на самом деле связана с тем, что российские лоббисты, представляющие своего рода государство, частные корпорации, ведут активный торг с западными партнерами, которые хотят прийти на наш рынок. С одной стороны, активисты движения «Наши» требуют отказаться от доллара и пикетируют обменные пункты, а с другой стороны, мы видим долгий торг, в том числе по линии ВТО, о том, на каких условиях сюда придут иностранцы. Выгода два. Во-первых, теперь можно как бы закрывать наши рынки, не защищать, а именно закрывать под предлогом требования народа, а с другой стороны, иностранцам дают понять, чтобы нормально работать, надо договариваться со специально уполномоченными властью агентами. Я не думаю, что кампания против доллара будет долгосрочной. На самом деле, если посмотреть на экономическую ситуацию, смысла никакого нет. Доллар – это не то, что было лет 15 назад или 10. Да? Доллар падает. Я думаю, что наши просто используют это как элемент самопиара, самораскрутки, ничего больше.
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментариев интернет-сайта «Газета.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 16 октября, понедельник, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее в нашей программе.
Праздник молдавского крестьянина для одного. Квартирный вопрос продолжает портить москвичей.
Также мы предложим вашему вниманию новости экономики, панорама высоких технологий, рубрики «В этот день в эфире свободы» и «Истории Запада и Востока». Я напомню, что главная тема нашего утреннего эфира – это беспрецедентно растущие цены на жилье в России и в Москве в частности. Репортаж на эту тему вы услышите буквально через 2 минуты. И я напоминаю вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям. Знаете ли вы, сколько стоит ваша квартира?
Мы продолжаем получать ваши сообщения на эту тему по пейджеру. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Ежедневно по будним дням в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на «Свободу» приходит время гостей. Известные и интересные люди ведут разговор о стране и мире, отвечают на ваши вопросы в прямом эфире. Гости «Радио Свобода» становятся и вашими собеседниками. Повтор программы «Время гостей» в записи в 4 часа ночи по московскому времени.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В России сегодня продолжатся траурные мероприятия, приуроченные к 9-му дню со дня гибели обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Акции памяти журналистки пройдут в Чечне и Ингушетии. Анна Политковская последние годы жизни посвятила защите прав человека в этом регионе. Коллегия присяжных городского суда Петербурга сегодня вынесет вердикт по делу об убийстве вьетнамского студента осенью 2004 года. Вон Туан умер от потери крови после того, как ему были нанесены более 30 ножевых ранений. На скамье подсудимых 17 человек. Факт похищения итальянского фотокорреспондента в Афганистане подтвержден. Габриэле Тарселло был похищен вооруженными людьми несколько дней назад на юге страны на пути из провинции Гельмент в Кандагар. На Гавайских островах произошло сильное землетрясение. Сообщений о жертвах не поступало. Сила подземных толчков составила 6,3 балла по шкале Рихтера. Сейсмологи заявляют, что опасности образования цунами в Тихом океане нет. Следственные органы Израиля считают, что президенту страны Моше Кацаву следует предъявить обвинение в изнасиловании, сексуальных домогательствах и ряде других преступлений. Жалобы на президента подали 10 женщин. Сам Кацав категорически отрицает все обвинения. В Венгрии не стихают требования отставки правительства. В воскресенье в столице страны Будапеште снова прошла антиправительственная манифестация, в которой приняли участие несколько тысяч человек. Организация стран-экспортеров нефти на этой неделе официально объявит о сокращении нефтедобычи на 1 000 000 баррелей в день, чтобы не допустить дальнейшего падения цен на топливо. Действующая квота — 28 миллионов баррелей в сутки. В Эквадоре, скорее всего, 26 ноября будет проведен второй тур президентских выборов. По предварительным данным, в первом туре, состоявшемся в воскресенье, ни одному из кандидатов не удалось набрать более 40% голосов избирателей. Премьер-министр России Михаил Фродков начинает сегодня официальный визит в Южную Корею. Главной темой – экономическое сотрудничество и ситуация вокруг ядерной программы КНДР. И о погоде. От берегов Кольского полуострова к центру России смещается антициклон. И от центра до Коми осадков не ожидается. А на севере активизируется атлантический циклон, пришедший от Исландии. Он принесет осадки в северо-западные районы, порывистый ветер, а температура будет положительной. В Москве сегодня днем переменная облачность, без осадков. Температура 2-4 тепла, по области 0+5. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем 6-8, временами дождь.
7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Темпы роста цен на жилье в Москве в следующем году стабилизируются. Таков прогноз российской гильдии риэлторов. Между тем, рассчитывать на стабилизацию самих цен не приходится, заявил независимый аналитик Геннадий Стерник. С начала этого года стоимость квадратного метра в российской столице возросла на 75%. По прогнозам эксперта, удорожание жилья будет продолжаться как минимум еще 20 лет. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ольга Вахонь.
За 6 лет цены на жилье в Москве в среднем выросли почти в 10 раз. Одна из причин – отсутствие профессиональных инвесторов. Как следствие, вредительская деятельность недобросовестных скупщиков жилья прямо пропорциональна росту цен на рынке недвижимости. Вице-президент гильдии риэлторов Григорий Полторак окрестил их спекулянтами. Квартиры покупают с учетом быстрого роста цен и через полгода продают их с внушительной выручкой. По определению Полторака, недвижимость – это самая настоящая валюта, только курс ее очень высок.
Что такое недвижимость, резюмировать? Это, с одной стороны, потребительский товар в основном, с другой стороны, это спекулятивный товар, вот немножечко, и это еще и та самая валюта, квадратный метр недвижимость, которая используется для сберегательных целей.
Психология населения – фактор, влияющий на темпы роста цен на жилье. Повышенный спрос породил и небывалый ажиотаж. По мнению независимого аналитика на рынке недвижимости Геннадия Стерника, если приостановить массовую истерию по поводу дороговизны жилья, оно может стать доступным.
Чему я вас призываю? Мы все травмированы на уровне генов, дефолтом, кризисом и всякими безобразиями, которые у нас творились. Забудьте об этом. У нас устойчивое экономическое развитие на длинные годы. Темпы могут меняться. И вот в рамках этого устойчивого экономического развития будут расти цены и будут темпы роста колебаться. Забудьте слово падение, забудьте слово обвал, кризис. Нет, такого больше не будет. И даже вот падение цен на нефть на 25-30%, это не такое страшное падение, чтобы оно наш рынок привело к падению.
Правда, долгосрочных прогнозов Стерник давать не стал, заявив, однако, что цены на рынке недвижимости не темпы и расти будут еще лет 10-15 минимум. Москва – город дорогой, и дешевого жилья здесь быть не может. Как и нечего ждать, что столица начнет активно застраиваться, подвел черту вице-президент гильдии риэлторов Андрей Гусев.
Если у нас сейчас есть около 200 миллионов квадратных метров в Москве, то мы в год можем пристраивать к нему еще 4-5. Это, я извиняюсь, всего 2%. А если к этому еще прибавить, что фонд жилищной Москвы безумно старый, то приблизительно столько же каждый год выходит из объема, потому что его некому ремонтировать, потому что он просто устаревает, то это достаточно стабильная ситуация, а спрос постоянно растет. Ну что тут поделаешь? Какие тут могут быть прогнозы? Только восхитительные. Слава Богу, что Москва становится все лучше и богаче.
Ольга Вахоньчева для Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Знаете ли вы, сколько стоит ваша квартира? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дязин обратился к жителям Петербурга.
Да, я знаю, сколько она стоит. Моя квартира коммунальная, и хочу отдельную, соответственно. Поэтому интересуюсь. Пока для меня не актуальна покупка своей квартиры, потому что мне это не потянуть. То есть я буду ждать какой-то стабилизации и, может быть, увеличения заработка.
Моя сейчас, которая у меня, приблизительно, конечно, представляю, потому что у меня взрослые дети, и надо решать тоже квартирные вопросы. Это уже недоступно. Это ужасно, на мой взгляд. Мне кажется, что большую роль сыграл спрос приезжего народа и москвичей. Наверное, надо это как-то регулировать. Рынок рынок, но при наших нравах нельзя пускать так все на самотек.
Да, надо рассчитать, что имеется и на что можно надеяться. За несколько недель возрастает до нескольких тысяч долларов цена квартиры. Улучшение жилищных условий пока весьма призрачно. Только шило на мыло, если поменять.
Да, я просто в ближайшее время собираюсь брать кредит на покупку жилья. Если говорить о программах, которые город делает с помощью государства, это возможно. Насколько они эффективно работают, пока сложно сказать. По крайней мере, есть у меня знакомые, которые получают квартиры. Да, это не какое-то там элитное жилье, да, это долговая яма, но, по крайней мере, это 700-800 долларов за квадратный метр. Это не 2-200.
У меня, слава богу, сейчас недвижимостью нормально, есть квартира, но я не знаю, что бы сейчас делал, если бы мне надо было улучшать.
Цены на недвижимость меня особенно не интересуют, потому что у меня квартирка небольшая, и менять я ее не собираюсь. А у дочки тоже, слава богу, решился вопрос, мы откупили комнату в коммунальной квартире. И слава богу, что мы это сделали, не стали размышлять, потому что сейчас бы, наверное, это было бы раза в два или в три дороже.
Да нет у меня никаких изменений, проблем никаких нет. Для меня это не вопрос и не проблема.
Да, я изучала стоимость своей квартиры, но нормальному человеку улучшить свои условия невозможно.
Не знаю, это не входит сейчас в сферу моих интересов.
Мы-то с дочкой здесь живем. У нас куплена давно уже квартира. Сейчас мы ни на что не рассчитываем больше. Вообще дорого, конечно, все. Такие цены бешеные. И квартира наша тоже здесь подскочила. Страшное дело. 6 лет тому назад мы купили более-менее за приличную сумму. А сейчас в 6 раз наша квартира подорожала.
Да, размен квартиры, конечно, хотелось бы сделать. Потому что однокомнатная квартира, там прописано 4 человека. Ну, на квартиру у меня точно не хватит, на новую. Приходится снимать, то есть ползарплата отдавать на квартиру в месяц, ну и жить на копейки. Для меня вообще это дико, зачем такие цены загибать, потому что я вообще не знаю, как будет жить молодежь теперь.
Нет, я на этот вопрос не хочу отвечать, мне он не нравится.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, знаете ли вы, сколько стоит ваша квартира? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Google открывает в России свои центры разработки. Большие мониторы повышают эффективность работы. Мультсериал «Масяня» закончится в этом году. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Корпорация Intel объявила о создании адаптера Intel WiMAX Connection, который может быть использован в ноутбуках и мобильных телефонах. Новое технологическое решение впервые обеспечивает поддержку как фиксированных, так и мобильных сетей. О развитии технологии WiMAX рассказывает Владимир Губайловский.
Новый адаптер Intel WiMAX делает возможным создание мобильных WiMAX-телефонов. Производить такие телефоны намерены Nokia и Motorola. WiMAX-телефоны Nokia появятся в 2008 году. В России одним из лидеров по предоставлению доступа WiMAX является компания Синтера. К ее беспроводным сетям уже подключено более 800 компаний.
Новости коротко. Компания Google открыла центр разработок и исследований в Санкт-Петербурге. Новый центр организован в рамках инвестиционной программы, целью которой Google называет развитие своего бизнеса в России. Сотрудники петербургского центра будут заниматься разработкой программных продуктов для российского и мирового рынков. До конца 2006 года в России должен появиться второй центр Google. Он будет открыт в Москве. В настоящее время компания проводит набор специалистов для московского центра. Использование в офисах 30-дюймовых компьютерных мониторов вместо обычных 17-дюймовых может повысить производительность работников на 50%. К такому выводу пришла компания Pfeiffer Consulting. Исследователи сравнили скорость выполнения на мониторах разных размеров стандартных офисных задач, таких как работа с данными в Microsoft Word и Excel. Оказалось, что при работе с 30-дюймовым монитором производительность труда в 1,5 раза выше, поскольку пользователь может не переключаться между окнами, а открыть их на экране одновременно. Создатель «Масяни» петербургский художник Олег Куваев сообщил о том, что покидает студию «Мультру». Его авторские проекты «Масяни» и «Магазинчик Бо» будут продолжаться только до конца 2006 года, после чего проекты будут закрыты. Олег Куваев не объяснил причины своего ухода из «Мультру». Как сообщает «Синьюз», художник ограничился словами «так получилось». Олег Куваев сказал, что у него большие планы, прежде всего он хотел бы вернуться к обычной живописи.
Панораму высоких технологий подготовили наши коллеги Владимир Губайловский и Александр Костинский.
7:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит, как обычно, обзор центральной российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня в газете «Время новостей» опубликован комментарий заместителя главного редактора газеты журналиста Семена Новопрудского. Попытки сторонников и защитников власти снять с нее всякую ответственность за убийство журналистки Анны Политковской и антигрузинскую вакханалию правоохранительных органов, равно как раньше за убийство первого заместителя главы ЦБ Андрея Козлова, не выдерживают критики. Единственный рациональный довод в пользу оправдания власти звучит так. Ей эти убийства невыгодны. Но, во-первых, о выгодности или невыгодности можно серьезно спорить. Российская власть, мягко говоря, неоднородна. Одна ее часть с радостью готова подставить и уже подставляла другую. Так что базовые представления о выгоде и коммерческой, и политической у разных частей российской власти существенно расходятся. Во-вторых, и это гораздо более существенно, вопрос «кому выгодно» в принципе является бессмысленным и некорректным при определении вины власти в резонансных преступлениях или не менее резонансных этнических чистках. Это следствие должно разбираться, кто и почему заказал и убил журналистку и банкира. Но безо всякого следствия власть априори виновата в таких преступлениях, по той простой причине, что уничтожены люди, находившиеся в публичных отношениях с нею. Андрей Козлов был высокопоставленным чиновником, а значит, по определению служил этой власти. Анна Политковская власть публично критиковала. Но самое главное, если вообразить невообразимое, что оба убийства совершены на бытовой почве, даже и в таком случае власть виновата в том, что существуют условия для покушения на подобных персон. Если сводятся на нет и ликвидируются естественные формы легальной политической жизни, то в этом случае любая власть автоматически берет на себя ответственность за каждое событие, происходящее в стране, независимо от того, выгодно ли ей это событие или нет. Абсолютный монарх отвечает за каждый чих любого подданного, раз уж присвоил себе часть его личных и гражданских прав. Но если речь всего лишь об отмене гражданских выборов губернаторов, то логично, что за любые безобразия в любом российском регионе отвечает ныне президент, просто как человек, губернатор назначивший, а также и просто как человек, а также и партия «Единая Россия», как формально правящая и поддерживающая этот порядок в стране. Другое дело, что, выстроив властную вертикаль, власти отказываются признавать ответственность за происходящее в стране. На практике отказ от принципа разделения ответственности между социальными и политическими институтами по определению влечет за собой и отказ от принципа разделения вины. Если вы хотите все контролировать единолично, без участия общества, вы и отвечаете за любые последствия такой политики единолично. Это мнение Семена Новопрудского на страницах сегодняшнего номера «Времени новостей».
Спасибо. С обзором российской прессы Антон Желнов. Сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге присяжные должны вынести вердикт по делу об убийстве вьетнамского студента в сентябре 2004 года. В Ираке за минувшие сутки в результате нападений и взрывов погибли более 70 человек. В Афганистане подтвержден факт похищения итальянского фотокорреспондента Габриэле Тарселло. Организация стран-экспортеров нефти на этой неделе объявит о сокращении нефтедобычи, чтобы не допустить дальнейшего падения цен на топливо. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Государственная Дума России приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная на 26%. Тем не менее, доходы бюджета в целом превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ВВП. Проект рассчитан, исходя из роста объема экономики на 6% и инфляции за год от 6,5% до 8%. Соглашение о создании крупнейшей в мире алюминиевой компании подписано в России. Русский алюминий покупает сибирско-уральскую алюминиевую компанию «Суал», а также алюминиевый бизнес швейцарской «Гленкор», крупного торговца металлами. В случае завершения сделки объем производства новой компании составит 4,4 миллиона тонн алюминия в год. Это на 800 тысяч тонн больше, чем производит нынешний лидер этой отрасли американская компания «Алкоа». Российский государственный концерн «Газпром» сообщил, что отказывается от участия иностранных партнеров в разработке штокмановского газоконденсатного месторождения в Баренцевом море, одного из крупнейших в мире. Ранее предполагалось, что в проекте, помимо «Газпрома», примут участие две или три иностранных компании, выбранные из пяти претендентов – американских «Шеврон» и «ConocoPhillips», норвежских «Statoil» и «Hydro», а также французской «Total». Лауреатом Нобелевской премии по экономике 2006 года стал 73-летний профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, американец Эдмунд Фелпс. Как отмечается в сообщении Нобелевского комитета, премия отмечена его работой по анализу влияния баланса различных факторов, а также компромиссов в макроэкономической политике, в частности, соотношения инфляции и безработицы. Голландская компания Philips, крупнейший в Европе производитель бытовой электронной техники, объявила о продаже своего подразделения, выпускающего мобильные телефоны, китайской China Electronic Corporation. Сумма сделки не раскрывается. Производство мобильных телефонов Philips размещено в основном в странах Азии и Восточной Европы. В прошлом году немецкая Siemens заключила аналогичную сделку с тайваньской компанией BenQ, которая теперь решила закрыть бывшее подразделение немецкой компании ввиду его убыточности. В обоих случаях новые владельцы получили право в течение 5 лет продавать телефоны под прежними торговыми марками Siemens и Philips.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Курс доллара на сегодня 26 рублей 93 копейки. Курс евро 33 рубля 84 копейки. На мировых рынках евро стоит доллар 25 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 16 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
16 октября 70-го года. Программа «Дневник писателя». Американский профессор русской литературы Юрий Иваск размышляет о философе Георгии Федотове.
В России было немало замечательных историков, но не было историков культуры. Под культурой я подразумеваю верование, убеждения, обычаи и искусство данного народа. Все же этот пробел был отчасти заполнен двумя замечательными учеными, покойным Георгием Петровичем Федотовым и Владимиром Васильевичем Вейдле. Лучшие статьи Федотова были собраны в двух книгах, «Новый град» и еще в другой. Эти книги составят фрагментарную историю русской культуры в разные эпохи. При этом он никогда не подгонял исторический материал под какую-то схему и не стремился дать слишком общий синтез культуры, как это делал Бердяев в своей «Русской идее». Для Бердяева русские или нигилисты, или апокалиптики, утописты. Федотов ничего не упрощает. Его образ России сложный. Я хотел бы только сказать несколько слов о его философии и культуре. Он был верный сын православной церкви. Некоторые христиане отрицают и историю, и культуру. Они помышляют не о земном, а небесном. Православные, католики, а также протестанты иногда грешат чрезмерным спиритуализмом. Этот чистый спиритуализм, отрицающий все плотское, противоречит духу христианства. Христианин не может только готовиться к вечности. Он что-то должен делать и на земле. Я должен быть на своем посту. Будет ли мой пост в школе, на спортивной площадке, в библиотеке, на поварне или в церкви? Далее Федотов выводит максиму или правило личной жизни. Живи так, как если бы ты должен был умереть сегодня, и одновременно так, как если бы ты был бессмертен. Противоречие, спрашивает Федотов, и отвечает «нет». Трудность? Еще бы. Это значит, все надо делать хорошо, на совесть и с увлечением, не думая о том, что изготовленные тобой сапоги через год износятся, или твоя картина может сгореть. Но не забывай о смерти, не забывай об измерении вечности.
Юрий Иваск о Георгии Федотове. Радио «Свобода». 16 октября 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Молдавии. В молдавском селе Новые Дерковцы недавно состоялся праздник освящения церкви, в котором участвовал единственный житель деревни. В Новых Дерковцах побывал и корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
В последние годы в молдавских селах появилась традиция отмечать так называемый «храм села», то есть праздник освящения местной церкви. Но праздновать уже почти некому. Число сельских жителей в Молдавии с каждым годом катастрофически сокращается. Остались в основном одни старики. Молодежь покидает одну из самых бедных европейских стран в поисках заработков за границей. Печальный рекорд установило село Новые Деркауцы, что на севере Молдавии. В праздновании освящения местной церкви принял участие единственный житель села Павел Чеботарь. Рассказывает Прасковья Кочу, секретарь Совета объединения нескольких молдавских сел, включающих Новые Деркауцы.
Деркауцы село было основано примерно в конце 16 века, где-то в 1586 году. Группа крестьян во время правления Петра Штёпу просила участок земли для строительства домов. Им был выделен участок, и этот участок был большим, около 10 гектаров. И для того, чтобы боярыни не захватили эти земли, крестьяне разбросано построили несколько домов. Самая большая численность населения села составила 138 человек. Жители села занимались обработкой земли и выращиванием скота. А во время коллективизации они объединились в один колхоз с крестьянами села Деркауцы. Так и они работали все время. Потом жители начали переезжать в соседних селах, уезжали в город. Так как в этом селе не было ни школы, ни магазина, ни медпункта, ни отделения связи, и им было трудно, не было даже дороги. Где-то в 70-е, 80-е годы там было проведено электричество и построена шоссейная дорога. Но жители все равно переезжали уже в больших селах. И где-то в 90-е годы в селе проживало около 20 человек. А с 2000 года в селе там остался только один человек, Чеботарь Павел, 58-го года рождения. Вот такова история этого села.
Расскажите о том, чем занимались жители села на протяжении последних нескольких десятилетий. Они работали в агрохозяйстве, в колхозе?
Да, да. Они работали в колхозе, потому что там не было никакой промышленности, кроме земли, и выращивали скот, и все. Большинство людей были задействованы в выращивании табака, потому что у нас где-то 370 гектаров табака Где-то 30% сельхозугодий были заняты табаком.
Насколько я понимаю, в 90-е годы начало что-то существенное происходить с этим
селом. Да, уже люди массово выезжали в Деркауце, в Бадичано, в Сороки, в Дрокию, кто в город, кто в селе. Покупали дома и переезжали, и оставляли. Эти дома развалились уже, там только пару домов осталось, но проживает только один человек.
В селе остался один единственный житель. Да, что вы могли бы о нем рассказать?
Он не женат. 58-го года рождения, но он всегда приезжает в селе Деркауц, в отделение связи, магазин, ну, не знаем, сколько он еще будет там проживать. Он пока ничего не просит, при Марии не обращается, вроде, ему нравится, там красиво, красивое место, там вообще красиво.
Он официально является единственным жителем этого села?
Да, в настоящее время, да, уже несколько лет он официально является единственным жителем.
Существуют ли планы возрождения этого села?
Да нет, там он тоже, наверное, переедет в село, просто никто туда не хочет уже.
Село Новые Деркауцы лежит на фоне живописных холмов. Красоту сельской идиллии портят, однако, разрушенные дома и свалки мусора. Жители расположенного неподалеку города Сороки приезжают сюда на пикники. Единственный житель села Павел Чеботарь регулярно общается с горожанами. Они охотно помогают ему, кормят, ведь у самого Павла Чеботаря не только работы, но и даже огорода нет. Когда-то Павел Чеботарь работал на станции по обслуживанию противоградовых установок. После ее закрытия в жизни Павла Чеботаря начались неприятности. Он начал выпивать, а вскоре от него ушла жена. Покинули Новые Деркауцы и все его соседи. Сам же Павел Чеботарь в разговоре со мной был крайне немногословен. На вопрос, почему он все-таки решил остаться в селе, последовал краткий ответ.
Срамо нагло.
Просто решил остаться. И еще Павел Чеботарь посетовал на извечную проблему – дороги.
А я на этом грел.
Очень плохие. Праздник освящения сельской церкви Павел Чеботарь отметил безрадостно. Без жены, без детей, без родственников и даже без соседей. Единственный оставшийся житель деревни, у которой теперь уже официально нет будущего. Александр Хавронин для Радио Свобода, село Новые Деркауцы, Молдавия.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Но в следующем части утренней программы вы услышите...
Год назад начались акции солидарности с исчезнувшими оппонентами белорусского режима. В Новой Гвинее обнаружено крупнейшее месторождение золота. Потеснит ли Китай США с почетного места супердержавы?
Я напомню, что беспрецедентный рост цен на жилье в России, в Москве в частности, дал нам повод сегодня поговорить о том, знаете ли вы, сколько стоит ваша квартира. Я напомню, что в Москве, например, цены на жилье за последний год выросли почти на 100%. И, как я уже сказал, вопрос, к которому мы обращаемся к нашим слушателям, звучит так. Знаете ли вы, сколько стоит ваша квартира? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там, европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, и люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, были надежны для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
В России как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить, подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
В Саратове закрыты все предприятия, возглавляемые грузинами.
Главное, что мы дали понять КНДР о наших намерениях.
Генерал Деннет призвал к выводу британских войск из Ирака.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это стало в России уже системой. Свобода слова там попирается.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220, 9520 и 9760.